Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Объявляют активно лауреатов Нобелевской премии. Вот некоторые имена уже стали известны. К примеру, по физиологии и медицине Нобелевскую премию присудили американцам, которые открыли механизм восприятия температуры, осязания и боли клетками нашего организма. Зачем это необходимо? Это дает надежду на создание обезболивающих нового поколения, ну и может помочь не только, так скажем, при рядовой боли, но и при лечении каких-то серьезных заболеваний, то есть где необходимо обезболивающее. Лауреатами по физике стали итальянец, японец и немец. Первый получил награду за открытие взаимосвязи беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарных масштабов, а два других ученых за физическое моделирование климата Земли, что может более надежно как-то прогнозировать глобальное потепление, о котором тоже все активно говорят. По химии лауреатов объявят 6 октября, по литературе 7, и премию мира тоже объявят 8 числа. Будем ждать результатов. Оглашение имен лауреатов Нобелевской премии — это событие, которое определяет научные тенденции будущего, но церемония — это одно, а научной жизни в Евросоюзе — это совершенно другое. По крайней мере, так утверждает наша коллега, журналист Елена Караева, с которой мы сейчас и побеседуем. Елена, приветствую вас.
Добрый день, Татьяна. Здравствуйте, Данил.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Елена, мы привыкли думать, что вот лучше и круче, позвольте мне такое слово, Нобеля, да, для ученых награды нету. Но вот по вашим заявлениям, определенным комментариям, которые я нахожу на сайте «Радио Спутник», вы говорите, что если исследователь выходит за рамки научной дисциплины, то он может быть подвергнут жесткой критике. Вот какие-то конкретные случаи, такие известные, чтобы мы не были голословны с вами.
Да, конечно. Два наиболее ярких случая – это профессор Люк Монтанье, француз, которого изгнали из Института Пастера и отправив на пенсию, а его лабораторию, где, собственно, он открыл вирус иммунодефицита человека, который приводит, в свою очередь, к болезни, которая называется СПИД. И второй ученый, у него сразу три гражданства, это Микаэл Левит. Он занимался проблемами вычислительной химии, поучаствовал в фильме, который рассказывал о теневых сторонах реакции властей на ситуацию с пандемией, и его тоже заклеймили. То есть Нобелевская премия абсолютно не гарантирует ни остракизма, ни изгнания из научной среды.
А вот по поводу рамок научной дисциплины, кто все-таки эти рамки определяет? Это вот некий комитет Нобелевской премии, да, вот если мы сейчас говорим об этом, или это вот само научное сообщество негласно выставляет какие-то правила?
Я, кстати, вообще не знал, что у них есть какие-то рамки, то есть я понимаю, когда речь идет о политике, там, да, того подвергли остракизму, того за какие-то взгляды, а здесь я думал, ну, наука, она чиста, кристальна и по-другому никак нельзя.
Нет, а наука, она же часть общества, а общество, если у него есть какая-то политика, тенденция, преференции и так далее, она же зависит от общества, потому что наука, дорогие коллеги, это деньги. А деньги выражаются в грантах. И если вам не дали грант на исследование квантов, например, или на продвижение такой дисциплины, которой занимается и занимался Люк Монтанье, она называется вычислительная биология, это междисциплинарная вещь, которая включает микробиологию, генетику, компьютерный анализ, матанализ и так далее, то вы, в общем, ничего не сделаете, а вам могут сказать, знаете, то, чем вы занимаетесь, это лженаука, поэтому, ну, давайте, до свидания вам.
Ну, везде нужно соблюдать свои правила, получается, здесь.
Конечно.
Наука не исключение. Елена, а как встретила европейская наука пандемию, и, ну, была ли готова, и были ли какие-то действительно проверенные рекомендации для властей, чтобы те принимали, ну, не хаотичные решения по поводу, там, ограничений, связанных с коронавирусом, а действительно осмысленные?
Наука встретила очень плохо, наука оказалась абсолютно не готова, потому что на протяжении десятилетий такая отрасль знаний, которая называется эпидемиология и вирусология, все время сокращалась, на нее сокращались ассигнования. И поэтому ученые и студенты, которые хотели бы этим заниматься, туда просто не шли, им не давали денег. И поэтому, когда началась пандемия, власти сделали все наоборот, вопреки всем рекомендациям ученых. И в итоге самое смешное, что в Италии первыми это осознали, они воспользовались рекомендациями почти столетней давности, которые были выдвинуты в свое время таким замечательным деятелем советского здравоохранения, как Николай Семашко. Он выдвинул эти принципы эпидемиологии. Итальянцы их поставили на рельсы, и в результате им удалось хоть как-то начать контролировать эпидемию.
А вот вы уже сказали про студентов, про университеты. Вот в России есть мнение, что университетские исследования в Евросоюзе, они очень щедро финансируются, и зарплаты ученых весьма достойные. Так ли это? И что вообще сейчас происходит в научной среде, в том числе, ну вот по итогам, да, ну пока пандемия у нас не закончилась, но, скажем так, промежуточные итоги пандемии тоже как влияют?
Студенты, если они хорошие, то они обычно уезжают из Франции. На 4-5 годе обучения они вступают в контакт с университетами. Чаще всего это сейчас Китай. Сейчас Китай, потому что в Китае дают очень много денег.
Я ждала Соединенные Штаты, честно говоря, на первом месте.
Нет,
что вы скажете?
Китай. Китай вкладывает колоссальные абсолютно средства в фундаментальную, в прикладную науку. Собственно, результат то, как они справились с пандемией. Ну, просто потому что они знали, они умели, и у них очень сильная вирусология, очень сильная эпидемиология. На втором месте США, на третьем месте Германия. Но у Германии свои отношения с наукой. Германия получила все бенефиции от создания Евросоюза, и там по-прежнему наука финансируется. Француженка, которая в прошлом году получила премию по химии Нобелевскую, она ни дня не работала во Франции. Она тут же после получения диплома уехала в Германию.
А вот в России у нас очень остро стоит такая проблема, как утечка мозгов. Об этом говорят на абсолютно разных уровнях, и в правительстве в том числе. Но там, мне кажется, одна из причин — это низкие зарплаты, да, какие-то не такие привлекательные условия. Многие как раз-таки в Европу, в том числе из России, уезжают сотрудники и специалисты. А вот европейским ученым знаком такой термин, как утечка мозгов?
Конечно, я уже приводила пример Люка Монтанье, которого выгнали отовсюду, и к нему пришли китайцы в 2011 году и сказали: «Господин Монтанье, мы вам даем неограниченный бюджет, делайте с ним все, что вы хотите. У вас будет институт, лаборатории, сотрудники». Потом, через 5 лет, он в одном из интервью сказал, что там, где во Франции я делал все сам, за мной стояла в Китае команда из 15 человек, я их всех учил.
А вот, ну, вы уже перечислили, что там, да, и вот в Китай уезжают, в Соединенные Штаты на втором месте, Германия, ну, там тоже свои есть проблемы. А какой процент специалистов уезжает, если вот мы говорим именно слово «утечка»? Это, ну, какие масштабы?
Вы знаете, в цифрах это выразить сложно, но в годовых, скажем так, годовой объем порядка 5-6 тысяч студентов получают гранты и уезжают продолжать свою жизнь научную в Китай и в США, частично в Японию. Вообще страны Азии пользуются в Европе в этом смысле большой популярностью.
Спросом.
Потому что там есть деньги, там к ним совершенно иначе относятся, там за ними не бегают бюрократы, чтобы были бумажки все оформлены, как полагается. Люди себя чувствуют свободно, они занимаются наукой, не забивая себе мозги всякими формальностями, которые требуется соблюдать в Европе, потому что Европа – это наднациональное государство, это метанациональное государство, а бюрократия занимается тем, что она себя сама мультиплицирует, то есть для контроля нужно очень много людей. И, собственно, они забирают все деньги и из университетов, и из системы научных исследований.
Елена, меньше минутки у нас остается. Завершающий вопрос. Вы говорите о катастрофическом уровне преподавания естественных наук в школе. В чем причина подобного явления, если коротко?
Если коротко, естественные науки нужно преподавать как азбуку, как чтение от А до Я. Вначале слоги, потом слова, потом предложения. А когда вы вначале рассказываете о флюидных гендерах, а потом вы рассказываете про экологию, а потом вы рассказываете про то, как Земля вращается вокруг Солнца, систематических знаний ученики не получают.
Елена, благодарим за беседу. Елена Караева была с нами в эфире «Радио Спутник».